Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Иван Яковина. Сегодня у нас 17 января, это Радио НВ. Начинаем нашу программу о самых важных и интересных событиях в Украине и за ее пределами, которые могут повлиять на нашу с вами жизнь. Начать сегодня хочу с действительно эпохального события, которое произошло в мире освоения космоса. Буквально вчера была запущена космическая ракета тяжелого класса New Glenn частной компании Blue Origin. Вы наверняка знаете хозяина этой компании, это Джефф Безос, он же хозяин Amazon, это все время то первый, то второй по богатству человек на Земле. Он, знаете, собирался делать эту ракету уже очень давно, он давно вел исследования и собирался составить компанию Илону Маску, которая давно уже со своей компанией SpaceX запускает космические ракеты. Но у Blue Origin и у самого Безоса другая философия работы, то есть он старался все делать супер тщательно, максимально аккуратно и осторожно. И символом этой компании, кстати, стала черепаха, как вот такое существо, которое очень медленно движется, но неуклонно к своему успеху. И, в общем, у них получилось запустить эту ракету, она выполнила полностью свое задание полетное, хотя это была первая ракета, это первый прототип только. Но все равно, в общем, мало кто ожидал другого результата от Blue Origin, эта компания действительно очень-очень серьезная. Таким образом, получилось, что в США сейчас есть две частные компании, способные на запуск космических ракет очень высокого качества и очень большой грузоподъемности. Кстати, почти одновременно, чуть позже, произошел запуск седьмого уже прототипа ракеты Starship Илона Маска и его компании SpaceX. Там первая ступень, так называемый бустер, то есть ракета-носитель, он вывел вторую ступень на орбиту и вернулся назад на космодром. Его, там он был пойман такими механическими лапами специальной штуки под названием Мехазилла, то есть для повторного использования. Самое главное в этой ракете Илона Маска это как раз возможность повторного использования. Кстати, у Безоса тоже первая ступень вернулась на Землю и готова к повторному использованию. Ну а вторая ступень у Илона Маска взорвалась в воздухе, оставив такой очень красивый метеоритный дождь, который попал на многие видеозаписи. Но Илон Маск не унывает, у него на этой второй, собственно, ступени, как и на первой ступени, было установлено огромное количество датчиков, они все проверяют, все тестируют. У Илона Маска философия работы не такая, как у Безоса. Он идет к успеху через взрывы, через неудачи, через какие-то провалы. В любом случае, у США сейчас практически готовы два корабля, огромных космических корабля, для начала строительства базы на Луне и для начала освоения дальнего космоса. Это очень-очень важно. Китай, кстати, не отстает. Китайцы недавно, буквально неделю назад, заявили, что собираются через 2 года отправить первых людей, первых китайцев, точнее, на Луну. Людей китайцев, наверное, правильнее будет сказать. И там китайцы тоже собираются строить в районе Лунного Южного полюса свою постоянно действующую базу космическую. То есть мы сейчас находимся, по сути, мы как человечество, в самом начале космической гонки, которая была в 60-е годы прошлого века, но только вместо США и Советского Союза сейчас идет гонка между США и Китаем. Причем в США в этой гонке участвуют уже даже не государства, а частные компании. Вот как минимум две. SpaceX и этот самый Blue Origin. То есть, на самом деле, это очень круто. Почему? Потому что сейчас у космонавтов и у хозяев этих компаний появились не только познавательные и военные цели, как было у СССР и США в 60-е годы прошлого века. То есть, они делали это не просто ради чистой науки фундаментальной и для размещения в космосе какого-то ядерного или иного оружия. Нет. Сейчас там они летят за деньгами на Луну в том числе. Считается, что в космосе есть все. В общем, это правда. В космосе действительно есть практически все, любые ресурсы в любых количествах. И тот, кто первым сумеет добраться до этих ресурсов, тот разбогатеет просто сказочно. То есть первые триллионеры, уже не миллиардеры, а триллионеры сколотят свое состояние именно на доставки каких-то суперценных ресурсов из космоса. То есть вот как человечество наше развивается. Не все воевать и воевать, но пока одни осваивают будущее уже далекое, на самом деле уже не такое далекое будущее, потому что собираются и американцы, и китайцы уже в текущем десятилетии начать строительство лунной базы. Так вот, эти строят базу на Луне, а другие никак не могут разобраться в своем страшном, кровавом, безрадостном прошлом. Но есть некоторые подвижки в этом смысле. Вот буквально, опять же, на этой неделе произошло эпохальное действительно событие. На Ближнем Востоке вроде бы удалось добиться некоего перемирия. По крайней мере, об этом заявили многочисленные источники в самых разных странах, как, начиная от движения «Хамас», которое даже страной не является, и заканчивая Соединенными Штатами Америки. Причем в Соединенных Штатах и уходящий президент Байден, и приходящий президент Трамп оба себе в заслугу поставили достижение этого перемирия. Но на самом деле главный тут, как мне кажется, герой этой истории, человек по имени Стив Уиткоф. Это американский бизнесмен, крупный миллиардер, застройщик. Он, например, занимается постройкой казино в Лас-Вегасе. Так вот, этот человек сумел добиться того, чего кадровые дипломаты, специалисты годами не могли добиться. А именно он сумел выкрутить, по сути дела, руки сильной стороне ближневосточного конфликта, Израилю, чтобы Израиль, так сказать, приостановил свои боевые действия в секторе Газа. До этого никакие дипломаты, никакие там, значит, специалисты по Ближнему Востоку, арабисты, гебраисты ничего подобного сделать не могли. А вот этот Уиткоф, который на самом деле является спецпосланником Дональда Трампа по Ближнему Востоку, сумел сделать то, чего, как бы, что вообще считалось не вполне реально, не вполне реалистично. Давайте сначала, зачем это Трампу понадобилось, зачем ему захотелось вот так быстро взять и устроить мирные переговоры на Ближнем Востоке. Ну, смотрите, у Трампа огромные бизнес-интересы в ближневосточном регионе, причем в арабском мире. Не только в Израиле, кстати, у него не так много бизнес-интересов, а вот в арабском мире очень много. В первую очередь в Саудовской Аравии, в арабских монархиях Персидского залива, также в Турции, ну вообще в суннитском мире в целом, я бы так сказал. У него там небоскреб строится, здесь какое-то казино, тут еще что-то, здесь. В общем, у него со всех сторон он там заинтересован, завяз в этом самом ближнем востоке. Нефть очень важна Дональду Трампу, поскольку он собирается сейчас, насколько я понимаю его заявление, и насколько многие другие люди понимают его заявление, он собирается серьезным образом переделать рынок энергоносителей, сделать так, чтобы нефти было больше, чтобы нефть была при этом дешевле и добывалась она тоже дешевле. То есть, с одной стороны, чтобы нефтяные компании могли заработать на том, что нефть извлекается гораздо дешевле, чем раньше, то есть их себестоимость нефти будет ниже, чем обычно, а с другой стороны, и продавать нефть будут дешевле. Почему это важно для Трампа? Потому что он уже неоднократно заявлял, что собирается приложить все возможные и невозможные усилия для развития искусственного интеллекта, а также для продвижения криптовалют. Для того и для другого нужны объемные, колоссальные просто объемы энергии. И как бы замечательно не работали всякие ветряные мельницы и солнечные электростанции, все-таки значительная часть энергии в мире нашем производится из газа, при сжигании газа и нефти, нефтепродуктов. То есть дешевые нефти, дешевый газ очень важны для реализации, так сказать, стратегической, экономической, геоэкономической повестки Дональда Трампа. Поэтому Трампу нужны хорошие отношения с арабами, с ближневосточными арабами, и причем не с палестинцами, а с теми арабами, которые богатые, у которых много денег, в первую очередь, конечно, Саудовская Аравия. В общем, для того, чтобы наладить эти отношения, нужно, чтобы и вообще, чтобы там успокоилось все на Ближнем Востоке, необходимо помирить было Израиль и арабские государства. Арабские государства Персидского залива не хотели мириться, в первую очередь, опять же, Саудовская Аравия, не хотели мириться с Израилем, пока Израиль там наносит удары по сектору Газа, пока арабы, палестинцы в секторе Газа страдают, все остальные арабы не так уж прям горели желанием мириться с Израилем. И говорят, вот давайте мы сначала уладьте этот конфликт, а потом мы уже с Израилем подпишем мирное соглашение и начнем с ним, ну, не то чтобы дружить, но хотя бы сотрудничать. Для Трампа это ключевой вопрос, и он поэтому пошел на все, в прямом смысле пошел на очень большой, так сказать, на большой риск, я бы даже сказал, чтобы заставить Израиль подчиниться своей воле. Апокриф гласит, что вот этот Стив Уиткоф прилетел в Иерусалим, в Израиль прилетел и встретился с Бениамином Нетаньяху и сказал: так, давайте-ка мы сейчас возьмем, собираемся, садимся и работаем над заключением мирного соглашения. А Нетаньяху, который не очень хотел вообще даже как-то работать по этой теме, он сказал, что: слушайте, ну вот и вы евреи, я еврей, у нас сегодня шаббат, поэтому давайте не будем это делать, потому что, ну типа, Бог не велит. На что Уиткоф сказал, что мне I don't give a single F, как передают знающие источники. То есть мне вообще по одному месту этот самый, значит, шаббат. Садись и пиши, и давай работать. Ну, в общем, Биби Нетаньяху, премьер-министр Израиля, был вынужден подчиниться. Сели они и написали, соответственно, мирный план. На самом деле, мирный план, ничего нового в нем нет. Это примерно то же самое, практически то же самое, что и Байден, Джозеф Байден, предлагал еще в мае прошлого года. Но тогда сделка сорвалась по разным причинам. Тогда арабы обвинили Израиль в том, что сделка сорвалась, а Израиль, естественно, арабов, ну, как это всегда бывает. Арабы вообще, в принципе, конечно, не слишком солидарный народ, они друг друга с удовольствием топят и, значит, подставляют, но в данном случае, конечно, все-таки все хотят плюс-минус, чтобы там успокоилась ситуация наконец. Но феды не все. Так вот, Уитков сказал Беньямину Нетаньяху, что если вы откажетесь заключать мирное соглашение, то мы не дадим вам бомбы, не дадим вам ракеты, денег вам не дадим. И вообще отморозимся от поддержки вас на внешней политической арене. То есть он, по сути дела, пригрозил прекращением американской помощи Израилю и охлаждением двусторонних отношений. А, и еще, опять же, знающие источники говорят, что внутри Израиля Трамп обещал поддержать оппозицию Беньямину Нетаньяху. А положение политическое у Беньямина не так, чтобы сильно классное. А Трамп в Израиле, кстати, очень-очень популярен, и многие прислушиваются, был, по крайней мере, популярен, и многие прислушиваются к его точке зрения. То есть со всех сторон этот самый Уитков начал давить на Нетаньяху совершенно бесцеремонно, без всяких там, значит, реверансов и так далее. Выломал руки израильскому премьер-министру. А для Биби, как называют в Израиле своего премьер-министра, это чревато большими неприятностями. Почему? Потому что ультраправые, входящие в израильское правительство, пригрозили выходом из этой коалиции из-за заключения мира с палестинцами. Почему они так пригрозили? Да потому что у них свои идеи, у них вообще, скажем так, их политика замешана густо на религиозных всяких штуках, и они считают, что раз вот там в Библии что-то написано, так оно и есть, и в Торе в их случае, и что, дескать, если там написано, что Бог пообещал израильскому народу землю, значит, всю между рекой Иордан и Средиземным морем, то она, собственно, и должна быть вся, принадлежать Израилю, ни про каких палестинцев, ни про каких арабов там в тексте Ветхого Завета ничего не сказано, поэтому, значит, надо всех оттуда лишних людей катапультировать. Их, в общем, задача такая, либо перебить, либо выдавить, а скорее всего и то, и другое, из Газа, из сектора Газа всех арабов, в общем, можно сказать, до единого. Устроить им судьбу Амалек, как об этом говорил сам Беньямин Нетаньяху. Если кто не знает, такой библейский сюжет. Бог что-то там, так сказать, обиделся, не обиделся, решил наказать вот этот народ Амалек и повелел евреям, опять же, в Торе, перебить всех их до единого, причем перебить не только их, перебить даже всех их домашних животных. То есть, по сути дела, загеноцидить. Ну, так и произошло. По большому счету, и Беньямин Нетаньяху в прошлом году еще сказал, что, позапрошлом году даже, сказал, что мы типа сейчас устроим этим сектору Газа судьбу Амалек. Так вот, ультраправые выступают категорически против завершения любых боевых действий, пока вот эта светлая цель не будет достигнута и пока, значит, сектор Газа не будет очищен от тех людей, кому там не место с их точки зрения. Но американцы, Дональд Трамп, если быть совсем точным, дальше, как я сказал, воевать не хочет и запретил Израилю продолжать боевые действия. Как я сказал, ему нужен мир и хорошие отношения с арабами. Без поддержки США продолжать боевые действия для Израиля будет крайне затруднительно, если вообще возможно. Соответственно, премьер-министр израильский был вынужден боевые действия прекращать. Но проблема заключается для него лично в том, что вот это выход ультраправых из коалиции означает развал этой коалиции. Это, в свою очередь, означает проведение досрочных выборов. На досрочных выборах Нетаньяху, который ультранепопулярный сейчас, он эти выборы проиграет. После того, как он лишится места в парламенте, скорее всего, его отправят под суд, над ним давно уже висит как минимум два уголовных дела по коррупционным каким-то там обстоятельствам, и, скорее всего, его посадят. Почему так? Да потому что в Израиле проворовавшихся и вообще накосячивших, скажем так, шире, министров, депутатов, даже президента, премьер-министров, там сажают очень легко, вообще без проблем, то есть должность скорее является отягчающим обстоятельством для этих людей, чем смягчающим. Суды работают супер четко, сажают просто вот как от бедра из пулемета. Израильская юридическая система в этом смысле работает как часы. И Нетаньяху понимает, что перспектива сесть в тюрьму для него становится абсолютно реалистичной. А в тюрьму он, естественно, не хочет. Поэтому сейчас вот он заявил, что движение «Хамас», с которым они подписали мирное соглашение, что-то там уже не выполняет, поэтому мирное соглашение оказалось под угрозой в самый последний момент, и сейчас они будут решать, что с этим делать. Скорее всего, будет в субботу голосование в израильском правительстве по поводу того, поддерживать это соглашение мирное или не поддерживать. И, в общем, в субботу станет все ясно, потому что, несмотря на заявление о том, что все уже договорились, на самом деле Израиль еще не до конца принял это мирное соглашение, то есть там все может сорваться. Забавно, что вся эта история случилась после того, как и Байден, и Трамп уже во весь голос, так сказать, официально объявили, что все, вот он мир, соглашение достигнуто. Ну и, как я сказал, и Байден, и Трамп заявили, что это благодаря каждому из них, соответственно, достигнуто, каждый сам себя похвалил. Сейчас Нетаньяху надо каким-то образом сделать так, чтобы и Трамп был доволен, и партнеры по коалиции были довольны, вот эти ультраправые. Как так сделать, не очень понятно. Я лично думаю, что он, скорее всего, Дональда Трампа кинет. Разорвет соглашение, не будет никакого мирного регулирования там в ближайшее время. Я думаю, Нетаньяху скажет, что Хамас опять что-то нарушил, поэтому типа все. Не будем никакого соглашения. Почему так? Да потому что без коалиции совсем невозможно будет для Беньямина Нетаньяху. То есть, ну, он отправится в тюрьму, понимаете? Это самое плохое, что с ним может случиться. А без Трампа он прожить может. Ну да, будет тяжело, будет сложно, но проживет. Главное ему, как говорится, в тюрьму не попасть, а все остальное прокатит. Ну и почему еще не хочет Израиль, точнее, не Израиль, Беньямин Нетаньяху заканчивать войну сейчас? Да потому что если ее сейчас закончить, то по общему признанию, как израильтян самих, так и арабов, так и людей со стороны, Израиль эту войну не выиграл, как минимум. Скорее всего, проиграл. Потому что целей своих он не достиг. В результате этой войны израильская армия и израильские мирные жители понесли огромное количество жертв по сравнению с предыдущими всякими столкновениями с Хамасом. Заложники не спасены, многие были убиты. Хамас не уничтожен, движение Хамаса, а, собственно, уничтожение Хамаса ставилось как главная цель всей этой операции. Поэтому, как бы, получается, что война заканчивается на полуслове, да, не договорили еще, что называется. Собственно, из-за этого ультраправые израильские так возмущаются всей этой историей. Тем не менее, есть все-таки небольшая надежда на то, что перемирие состоится. Просто и в израильском обществе, и во всем остальном мире, и в арабском обществе все, в общем, все устали от войны, хотят мира. Конечно, как я сказал, Нетаньяху и его партнеры по коалиции могут сорвать мир, но в общем все хотят мира, и если мир сорвется, то это тоже, скорее всего, будет не очень хорошо для них на следующих выборах. Если мир все-таки будет имплементирован, извиняюсь за такое слово, то это будет очень-очень хорошо для Украины, поскольку внимание и ресурсы мирового сообщества в значительной степени будут переключены вследствие вот этого заключения перемирия на Ближнем Востоке, будут переключены на решение украинской проблемы, то есть на давление в отношении России, то есть на то, чтобы остановить Россию, а также на помощь Украине. Очень важен прецедент. Вот смотрите, какого рода прецедент. Если получится сейчас у американцев действительно выкрутить руки тому, кто силен, тому, кто наступает, тому, у кого много ресурсов, если получится сейчас в отношении Израиля провести эту операцию, то вполне возможно, что эти навыки пригодятся и для осуществления давления против России. Американцы явно тут сейчас не собираются исполнять какие-то дипломатические танцы, будут использовать чисто предельно жесткие угрозы. Вот, например, кандидат Дональда Трампа на пост госсекретаря, то есть главы американской дипломатии, Марко Рубио, он сказал, эта война, имеется в виду война, которую Россия ведет против Украины, должна закончиться. Всем следует быть реалистами. На уступки придется пойти как России, так и Украине. Украина, кстати, в общем-то согласилась с тем, что на уступки придется пойти. Действительно, Владимир Зеленский, украинский президент, некоторое время назад сказал, что Крым и Донбасс в ближайшее время силы вернуть не получится, просто из-за того, что недостаточно этих самых сил. Действительно, российская армия слишком велика для того, чтобы просто взять и на голову ее разбить. Это тяжело сделать. Кстати, чтобы это было сделать полегче, сейчас мы ведем сбор на FPV-дроны с оптоволоконным кабелем, с управлением по оптоволокну. Это очень полезная штука, особенно при ведении боевых действий в застройке жилой. Такой дрон может залетать спокойно внутрь здания, летать по зданию, искать себе цель. И его радиосигнал не будет глушиться. Почему? Потому что он, собственно, по этому по шнуру работает, по оптоволоконной леске этой. Это первое. Второе, такие дроны очень хорошо использовать, когда кто-то наступает на украинские позиции. Вот отбиваться, то есть едет, допустим, механизированная колонна, использовать дрон на оптоволокне, это идеальное оружие для того, чтобы отбивать такие атаки, потому что на танках обычно ставят системы радиоэлектронной борьбы, и дроны обычно на радиоуправлении подлетают и падают, теряют управление, а вот дрон на оптоволокне управление не теряет и попадает точно в цель. Поэтому, если у вас есть возможность, как всегда, реквизиты сбора будут в описании к этому ролику. Это сейчас очень-очень важная задача. Остановить российскую армию, собственно, эти дроны и предназначены для того, чтобы держать оборону, остановить армию противника. Так вот, Россия пока к уступкам не готова. Украина готова. Россия не готова. Она сильна, она наступает, у нее оптимизм, у нее все хорошо. И российские всякие представители говорят, что у нас типа все замечательно, мы не пойдем на исполнение американских условий. И вот тут выходит на арену ключевой человек во всей этой истории, как мне кажется, кандидат в министры финансов США. Зовут его Скотт Бессент. Это, кстати, министр финансов в борьбе против Российской Федерации. Американский важнее, на мой взгляд, чем министр обороны, потому что министр финансов одним, так сказать, росчерком пера может устроить России такие санкции, что по своему воздействию они будут хуже, чем месяц бомбардировок ковровых там, значит, всех российских промышленных объектов. То есть министр финансов действительно мощнее может ударить по России, чем министр обороны. Так вот, Скотт Бессент, кандидат на пост министра финансов, говорит, если любые должностные лица, он выступал в Сенате, там были слушания по его кандидатуре, и он как бы представлял себя, представлял свое видение мира и того, чем он вообще собирается и как собирается заниматься. Вот он говорит, если любые должностные лица в Российской Федерации смотрят эти слушания относительно моего назначения, они должны знать, что если меня утвердят в должность, это я цитирую его, и если президент Трамп попросит в рамках своей стратегии завершения войны в Украине, попросит ввести усиленные санкции против России в рамках своей стратегии завершения войны в Украине, я на 100% поддержу усиление санкций. Вот так вот. То есть человек, который от воли которого, от решительности которого будет зависеть введение или не введение санкций против России, говорит, что он с удовольствием эти санкции будет вводить, и, соответственно, Россия может сделать очень-очень больно. У Бессента этого сейчас два... или Бессента, у него два варианта, собственно, он о них рассказал. Первый вариант, если Российская Федерация согласится пойти на мирные переговоры, если она согласится сотрудничать, если она согласится поступиться своими какими-то интересами ради достижения перемирия, то тогда санкции против России будут смягчены. Это он сказал. А если не был, если Россия не пойдет на сотрудничество, если не захочет по-хорошему решить вопрос, то санкции будут усилены. Все очень просто. То есть при первом Трампе против России, во время первого трамповского президентства, против России были введены лишь небольшие санкции. Сейчас же он явно готов, вот как я сказал, как с Израилем, выламывать руки и добиваться своего просто тупо силы или угрозы применения силы. Поскольку эта тактика очевидным образом работает, весь мир уже смотрит с восхищением на Трампа за то, как он применяет эту тактику, то сам Трамп себя чувствует почти богом, и нет никаких причин ему менять подход и как-то иначе относиться к Владимиру Путину, тем более, что при желании он Владимира Путина может, как говорится, просто как веником побить, и Путин ему ничего в ответ не сможет сделать. В Кремле очень серьезно относятся к этим угрозам, считают их крайне опасными. И более того, уже введенные санкции в Кремле вызывают определенную панику сейчас, страх. Они понимают, что дело может кончиться совсем плохо для России. И уже пытаются проводить какие-то мероприятия для того, чтобы не допустить возможного краха российской экономики. Вот об этом давайте подробнее чуть поговорим в следующей части. Там будет действительно много о том, как Россия себя чувствует и почему ничего хорошего в 2025 году для российской экономики, видимо, не будет. Продолжаем разговор. Иван Яковина, Радио НВ. В первой части я рассказывал об освоении космоса, о перемирии на Ближнем Востоке и о том, как в руках у Дональда Трампа появилась действительно настоящая дубина, которой он может загнать в сторону мира кого угодно, хоть противника, хоть союзника. Вот он с Израилем так поступил, просто выкрутил руки, выломал руки премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху и заставил его подписать мир с палестинцами. Судя по всему, именно так он также он собирается действовать и с Владимиром Путиным. Уже введены серьезные санкции уходящей байденовской администрации, но Трамп говорит, что, точнее, люди Трампа говорят, что если Путин будет вести себя плохо, то и не согласится на переговоры и на перемирие, то санкции против него будут значительно сильнее уже введенных. Тем временем подошла кремлевская оценка только что введенных против России нефтяных санкций. Об этом пишут российские телеграм-каналы. Вот как в Кремле, собственно, отнеслись к тому, что произошло на этой неделе. Смотрите, что пишет один из них. Введенные 10 января санкции сосредоточены на 5 основных направлениях. Это в Кремле так считают. Первое. Удар по российскому нефтяному экспорту. Включение в черный список США «Газпромнефти» и «Сургутнефтегаза». Это две входящих в топ-4 российских компаний-нефтедобытчиков. Осложнит им не только доступ к рынкам сбыта среди дружественных стран, но и закупку необходимого оборудования, доступ к перевозку к перевозкам танкерами теневого флота. То есть они и модернизацию своих заводов не смогут производить, своих предприятий, своих добывающих всяких полей, но и не смогут даже перевозить без проблем свою нефть. Особенно это ударит по «Газпрому», которому доходы «Газпромнефти» последние два года позволяли в некоторой степени нивелировать катастрофические убытки из-за потери высокодоходного европейского газового рынка. Насколько эффект от санкций может оказаться действенным, наглядно свидетельствуют результаты российского угольного сектора, который в 2024 году после попадания в санкционные списки США стал резко терять долю остававшихся доступными рынков Китая, Южной Кореи, Турции из-за опасения покупателей попасть под вторичные санкции. Если кто не в курсе, российская угольная отрасль фактически обанкрочена. То есть она в 2024 году оказалась в состоянии клинической смерти. У нее нет покупателей, у нее нет возможности продавать свой уголь. Угольные предприятия, шахты приходится закрывать. Вот так. Сейчас в Кремле опасаются, что что-то аналогичное может произойти и с российской нефтяной отраслью. В первую очередь двумя вышеперечисленными компаниями. Это «Сургутнефтегаз» и «Газпромнефть». Второе. Удар по логистике. Логистика, как я много раз говорил, это самое важное во время войны. И вот сейчас в Кремле говорят, что действительно логистика пострадала очень сильно российская логистика нефтяная. Читаю цитату. Санкции в отношении десятков судов теневого флота уже привели к тому, что в море застряли порядка 65 танкеров с нефтью стоимостью ориентировочно 3,5 миллиарда долларов. Это около 2,5 недель российского нефтяного морского экспорта. Помимо временного лага, необходимого для переоформления и регистрации этих судов, в перспективе нескольких месяцев санкции могут привести к увеличению скидки на нефть марки Urals, это основная российская нефть, с 10% в конце декабря 2024 года до 10 долларов в конце 2024 года до 15-20 долларов сейчас за баррель. Таким образом, резко упадут доходы российских нефтяников. То есть и логистика стала сложнее, и нефть российская подешевеет. То есть ее будут брать крайне неохотно, а те, кто будут покупать все-таки эту нефть, будут говорить: ладно, так и быть, мы у вас нефть купим, но вы нам должны сделать скидку 20 долларов за баррель. Что приведет к тому, что российские нефтяники, по сути дела, будут оставаться практически без прибыли. У них будет совсем малая маржинальность. Третье. Санкции в отношении ориентированного на Европу российского сектора сжиженного природного газа или СПГ. Включение в черный список американских двух расположенных в Ленинградской области площадок производства СПГ суммарной мощности 2,3 миллиона тонн в год не окажет драматического влияния на общий объем российского экспорта СПГ. Однако данное решение подорвет позиции российских поставщиков на европейском рынке, где до этого были очень сильные позиции российских поставщиков сжиженного природного газа. Кстати, Европа там собирается в ближайшее время ввести какие-то еще санкции и полностью запретить импорт российского газа, сжиженного в том числе, в Европу. Это было бы вообще супер круто, замечательно и чудесно. Почему? Потому что этот европейский рынок является для России премиальным, высокомаржинальным, то есть Россия очень много денег на нем зарабатывает. Если вы поставляете газ в Бельгию или вы поставляете газ, не знаю, в Египет, конечно, Бельгия вам будет платить гораздо больше денег, и это будет гораздо более выгодно, чем отправлять тот же самый газ в Египет. То есть, опять же, мы видим, американцы делают все возможное, чтобы сокращались прибыли российских производителей углеводородов, при этом сами углеводороды все еще присутствовали на рынке, то есть они никуда не деваются. Четвертое, сокращение добычи в Российской Федерации. Санкции в отношении российских нефтесервисных компаний, это не только российских, я от себя замечу, там еще иностранные туда же попали, в перспективе приведут к дальнейшему сокращению в 2025 году российской нефтедобычи, даже в условиях возможного увеличения квот в рамках сделки ОПЕК+. То есть Россия по соглашению с ОПЕК сможет добывать больше нефти, ей будет позволено, правильнее сказать, добывать больше нефти, но она не сможет эту нефть физически добыть просто из-за того, что не будет хватать технологий, материалов и всякого такого. Я в прошлой передаче рассказывал подробно, что такое нефтесервисные компании, насколько они важны при современной нефтедобыче. Это как ультра-высокотехнологичная инструмент для того, чтобы извлекать нефть просто отовсюду, изо всех самых глубоких глубин и самых там закоулков подземных. Благодаря этим технологиям, которыми располагают, собственно, нефтесервисные компании, вы можете получить с одной скважины гораздо больше нефти, чем без нефтесервисной компании. Соответственно, эта скважина принесет вам гораздо больше денег. Но вот всем этим компаниям запретили работать в России. Теперь такой возможности у российских нефтяников не будет пользоваться их услугами. Соответственно, падение добычи им обеспечено. Это будет железно 100%. Российская нефтедобыча снизится в 2025 году без услуг этих компаний. Вообще их производительность труда резко упадет, потому что сейчас в России почти все месторождения старые, добывать из них нефть очень тяжело, для этого нужны очень крутые технологии, которые, как мы вот понимаем, сейчас уходят из России. То есть Россия вообще лишится возможности хоть что-то зарабатывать на этой самой нефти. Дальше, пятое. Удар по нефтепереработке. Включение в санкционные списки крупных нефтеперерабатывающих заводов Омский НПЗ, Московский НПЗ, Кириш и Нефтеоргсинтез ограничит доступ указанных предприятий к необходимому оборудованию, в том числе и китайского производства. Опять же, в России все, в России есть нефть. Но в России нет оборудования для того, чтобы эту нефть добывать, транспортировать и перерабатывать. Ну нет, все приходится закупать. И когда отсекаются вот эти технологии, которые позволяют добывать, транспортировать и перерабатывать нефть, Россия может остаться своей нефтью, но без денег. То есть нефть есть, а доставить ее на мировые рынки никак невозможно, деньги получить за эту нефть тоже невозможно. Вот по этим, собственно, в эти точки американцы своими санкциями и бьют. И это в Москве очень хорошо понимают, то есть там видят проблему, это важно. И уже об этой проблеме даже говорят в открытую, потому что молчать о ней уже больше нельзя. Ну и меня тут порадовало то, что даже китайское оборудование для нефтеперерабатывающих заводов купить будет невозможно из-за американских санкций, потому что оборудование это все, как правило, довольно большое. Спрятать как-то, скрыть его поставку в Россию будет невозможно. И китайские поставщики скажут, слушайте, мы не хотим портить свои отношения с американцами, поэтому мы вам ничего продавать не будем, вы уж извините. И, скорее всего, российские заводы останутся без этого оборудования. Негативный эффект от этого скажется на внутреннем топливном рынке, я продолжаю цитировать, на котором уже зафиксирован резкий рост цен после начала массированных атак украинских дронов на российские НПЗ. В 2024 году рост цены на бензин марки А98 составил более 20%. В целом можно утверждать, что помимо снижения доходов российского бюджета, решение уходящей администрации существенно усилит позиции приходящей администрации Дональда Трампа в переговорном треке по регулированию российско-украинского конфликта. Это цитата. Ну, в целом, что я хочу сказать. Нефтяная сфера – это, конечно, основа основ экономики Российской Федерации. Без нефти Российская Федерация – это нищая, ни на что не способная страна с африканским, экваториальным каким-то там уровнем жизни населения. То есть нефть – это единственное, что делает Россию, ну, более-менее, там, скажем так, во второй, выше, поближе к высшим позициям во второй половине списка самых преуспевающих стран мира. Поэтому достаточно мощный концентрированный удар по нефтяной сфере отбросит Россию в самый низ списка богатых стран, на уровень каких-то там африканских диктатур, совсем уж дремучих. Вот, собственно, американцы и нацелили, то есть, ну, Байден уже нанес достаточно серьезный удар, а люди Трампа говорят, что мы продолжим в том случае, если Путин не пойдет на переговоры с Украиной. Американцы прямо говорят, что не остановятся, если Россия откажется идти на переговоры. В этом случае, скорее всего, будет, уже я предполагаю, каким будет следующее действие США, закроют датские проливы, то есть те проливы, по которым идет около 30-40% нефтяного и газового экспорта России. Там уже очень серьезные разговоры на этот счет идут, уже давно не идут. И вот на этой неделе Эстония разрешила своим военным кораблям арестовывать любые суда, проходящие мимо ее границ, которые подозреваются в каких-то диверсиях или подозреваются в том, что они недостаточно прочные и недостаточно экологически защищенные. То есть эстонцы уже готовятся просто прекратить экспорт, российский морской экспорт углеводородов. Это очень хорошо, потому что за эстонцами, естественно, последуют все остальные. Сейчас посмотрим, какой эстонцев получится. В общем, закрытие проливов не за горами. Я так понимаю, что это вполне реалистичная перспектива. Американцы ее рассматривают, и они подталкивают к этому Европу, дескать, вы будьте готовы. Готовьтесь к тому, что закрывать проливы придется, если Россия там начнет кабениться. Закрытие проливов будет означать, в общем, довольно быстрое уничтожение российской экономики, которая не может без нефти, а нефть, соответственно, невозможно транспортировать на мировые рынки без прохода через эти проливы. Правда, тут важный момент. Для того, чтобы компенсировать выпадающую российскую нефть на мировых рынках, понадобится много другой какой-то нефти, поэтому сейчас Дональду Трампу очень важны хорошие отношения с арабами в Персидском заливе, которые сидят просто на бочках с нефтью, готовы, могут они, у них есть физическая возможность в любой момент серьезно нарастить объемы экспорта. Если Россия по тем или иным причинам не сможет поставлять свою нефть на мировые рынки, Дональд Трамп рассчитывает, что, ну, во-первых, он разрешит бурить все, что угодно внутри США, а во-вторых, он надеется на то, что Саудовская Аравия компенсирует выпадающие российские объемы, и таким образом цена на нефть не слишком сильно вырастет на мировых рынках. Еще один, что называется, предупредительный выстрел со стороны американцев – это отъем российских активов в Европейском Союзе. Люди Трампа уже сказали, что они не видят в этом ничего плохого, что действительно надо отбирать 300 миллиардов российских замороженных золотовалютных резервов в Европе, отдавать деньги Украине в рамках той или иной конфигурации мирного урегулирования. Соответственно, они говорят, что тоже Европу подталкивают к тому, что надо готовиться эти деньги забрать и передать их Украине. Европа, конечно, будет брыкаться, потому что подобного рода операция поставит под сомнение надежность европейских депозитариев, если они таким образом поступят с российскими деньгами. Но Трамп на них надавит. Трамп, как мы видим, готов давить просто на всех, даже на друзей. Поэтому, скорее всего, эти деньги действительно достанутся Украине, так или иначе. Поэтому я думаю, на Россию Трамп будет давить точно так же, даже мощнее, чем на Израиль. Без всяких сантиментов, без протоколов, без реверансов. Просто сказал и все. Причем еще раз хочу подчеркнуть. Израиль для Америки и даже лично для Трампа друг. Для России люди Трампа, я думаю, гораздо более серьезные меры давления предусмотрели. На этом фоне забавное сообщение пришло из Кремля. Там кто-то, по-моему, Песков сказал, что мы ждем звонка от Дональда Трампа, что Трамп должен первый позвонить Владимиру Путину, поскольку он типа новенький на посту президента, и по сложившейся международной традиции тот, кто приходит во власть, вот только-только пришел во власть, тот и должен звонить всем остальным, как бы себя представить. Типа молодой, да, появился в этой камере. И он должен на поклон прийти как бы к старым, так сказать, к дедушкам. Путин хочет показать таким образом, что он еще главный, что он вот такой дед, пахан, что ему все должны кланяться и перед ним отчитываться, ему докладывать. Я думаю, ждать он будет долго. Я подозреваю, что Дональд Трамп, который сам уже улетел в космос, он считает себя там, воспарил к небесам, правильнее, наверное, сказать, он считает себя самым великим правителем в мире за всю его историю этого мира. Поэтому я не думаю, что он будет звонить Путину. Может быть, конечно, потому что Трамп, как я сказал, лишен всяких там дипломатических, казуистических вот этих штук. Если надо позвонить, он позвонит. Но Это с одной стороны. С другой стороны, он же тоже, как говорится, не пальцем делан. Он понимает, что за его звонок Путину будет содержать это как такая скрытая форма унижения и его личной, и Америки перед Путиным Российской Федерации. Поэтому не знаю, пойдет ли он на такое. Думаю, не пойдет. Скорее всего, я предполагаю, что Путину из Вашингтона в письменной форме пришлют какие-то условия перемирия, довольно жесткие для Российской Федерации, но не совсем невыполнимые, конечно, там можно, Россия сможет пойти на выполнение этих условий. А также пришлют вместе с этим списком условий перемирия, пришлют и список наказаний, которые будут применены к Российской Федерации в том случае, если она откажется от того, чтобы идти на мирные переговоры и заключить перемирие. Ну и дадут неделю на раздумье. Скажут, вот он неделя, вот он список, вот список, так сказать, пряников, вот он список палок, которые мы вас огреем в случае, если вы не согласитесь на пряники. Думайте, если Путин откажется от нормального сотрудничества, то по нему, я подозреваю, нанесут экономический удар огромной силы, просто сокрушительной силы. Американцы могут это сделать, как я сказал, просто перекроют датские проливы и скажут, все, здесь нельзя ходить. По экологическим соображениям. До свидания. Ходите где угодно. У вас много выходов к морю. Вон есть Северный Ледовитый океан, есть Тихий океан, есть Черное море. Пожалуйста, где хотите, там и организовывайте себе порты. А вот в Балтийском море мы вам запрещаем. Все, до свидания. Что будем сделать? Да ничего не сделать. У него нет возможности хоть как-либо ответить. Балтийский флот это вообще просто это посмешище по сравнению с флотами там, Великобритании, Швеции, Польши, Германии и так далее. Это просто ничто, это блоха какая-то. Поэтому бояться Россию там никто не будет. Угу. А чтобы было предельно ясно, чем может все для России закончиться, я думаю, что Трамп в случае отказа Путина от сотрудничества еще и подкинет Украине пару сотен дальнобойных ракет, чтобы Украина получила возможность бомбить важнейшие объекты российской промышленности, в том числе нефтегазовой промышленности. Собственно, Украина и так это делает, да, с использованием дронов, но если будут еще и ракеты, конечно, таким образом послание Дональда Трампа будет абсолютно ясно. Дальше могут быть и причисления России к числу стран-спонсоров терроризма и много чего еще. То есть у Дональда Трампа действительно, и вообще у американцев, у Запада есть огромный набор инструментов для оказания давления на Россию. Захотят ли они ими воспользоваться, вот в чем вопрос, мы этого не знаем. Но в принципе инструменты такие есть. Что касается украинских ударов по российской нефтегазовой промышленности, результативность этих ударов очень-очень высокая. Вот прямо сейчас горит огромная нефтебаза российская в городе Лиски, Воронежской области. Там, вот я сегодня видел описание этой базы, там может храниться до 1 000 000 тонн нефтепродуктов. Это огромное нефтебазище. Причем площадь пожара растет и растет. Местные власти сообщают, что он там уже превысил 3000 квадратных метров. Потушить этот пожар, судя по всему, невозможно. Вы знаете, когда горит открытым пламенем бензин или там керосин или что-то еще такое легко горючее, то пожарные даже не могут приблизиться. Плюс, как мы недавно совсем узнали, у российских пожарных, вследствие того, что им часто приходится тушить вот такого рода пожары, у них просто закончилась специальная пена для тушения нефтегазовых пожаров. Поэтому все, что могут делать доблестные российские пожарники, встать в сторонке где-то в километре, чтобы не обгореть от горящей нефтебазы, закурить самим и смотреть, как это все дело догорает, потому что как-нибудь еще ускорить или замедлить этот пожар у них никакой технической возможности уже нет. Но тут важно, знаете, что я хочу сказать? Важно не только уничтожение, собственно, бензина или керосина, или там какие, уж не знаю, нефтепродукты хранятся, а причем это там идет за счет на сотни миллионов долларов. Это уже, наверное, и на миллиарды, потому что так много этих пожаров было. Важно еще и уничтожение логистики. Потому что, как вы понимаете, когда такой пожар бушует на нефтебазе, от нее там мало чего остается. То есть вся инфраструктура этой нефтебазы оплавливается, ломается, ну, приходит в негодность. В общем, ее надо ремонтировать очень серьезно после такого пожара. Поэтому, когда у вас все нефтебазы около линии фронта, не знаю, в 500-километровой зоне от линии фронта уничтожены, то снабжение фронта топливом, да и, в общем, население прилегающих к фронту регионов становится очень непростой задачей. Потому что в современном мире мир так устроен, что, в общем, для того, чтобы снабжать какую-то большую территорию или большую общность людей бензином, вам необходимы и дизельным топливом, вам хочешь не хочешь необходимы нефтебазы, потому что иначе оно никак. Ну уж не будет же, как бы люди стоят в очередях к бензовозам с ведрами для бензина или с канистрами. Так дело не делать. Нужны нефтебазы. С нефтебазы эти бензовозы разводят бензин по, по этим, значит, заправкам и так далее. То есть оно вот так работает и никак иначе. Поэтому, когда вы разрушаете логистику топливную, то это будет очень серьезной проблемой и для российской, для российского, для вооруженных сил и для населения. Самого топлива тоже больше не становится. Как вы понимаете, во время одного такого пожара крупного сгорает, не знаю, несколько месяцев работы большого российского нефтеперерабатывающего завода. Потому что там, не знаю, миллионы и миллионы литров испаряются просто. Причем, если бы это происходило там, ну, один раз, два раза, ну не страшно. Ну, там есть всегда резервы и так далее. А что происходит? Сейчас горят уже сами резервы. И происходит это регулярно. Соответственно, каждую неделю сгорает огромное количество, просто циклопическое количество топлива. Плюс и нефтеперерабатывающие заводы сами страдают. Недавно в Татарстане один там горел завод в Нефтекамске. А пару дней назад взорвалась установка переработки дизельного топлива в Волгограде на заводе Лукойла. После этого одна из двух установок гидроочистки была остановлена. То есть гидроочистки дизельного топлива. Этот завод стал производить в два раза меньше дизельного топлива, чем раньше. То есть опять появляется некоторый дефицит. Это, кстати, опять инфляцию толкает вверх и так далее. Но без дизельного топлива, как вы понимаете, воевать долго тоже невозможно. Новое оборудование для этого завода уже не купишь. Я раньше чуть выше говорил о том, что американские санкции не позволят этого сделать. Поэтому очень тяжело будет сейчас россиянам восстанавливать свои возможности в ключевой, абсолютно фундаментальной для них сфере экономики, в нефтедобыче, в нефтепереработке, в нефтетранспортировке. Кстати, оборудование для нефтебаз, вот этих бочек огромных стоящих, там тоже все импортное, в России его не делают. И доставить его в Россию тоже будет тяжело, особенно под новыми санкциями. В общем, это тоже отдельная сложная проблема. Нефтяная отрасль России, как мы видим, выбивается, истощается, и она перестает быть донором главным российской экономики. То есть проблема возникает у России, она лишается главного источника денег. И это при том, что массовое уничтожение нефтяной вот этой отрасли, оно ведет в том числе к увеличению инфляции, поскольку без поступлений иностранной валюты в России инфляция, естественным образом становится все больше и больше. Январская инфляция уже отмечена более 10% только по официальным данным. Смело эти данные можно уничтожать на 3%. А может даже и на 4, то есть получится 35-40%. Почему? Ну, естественно, в годовом исчислении, то не за один месяц. Почему умножать? Да потому что была вот тоже зафиксировали все экономисты, отметили этот момент. В декабре, за 3 недели декабря была инфляция 9,5% в годовом исчислении. Подошла она. И, соответственно, к концу декабря, за последнюю там, полторы недели, она должна была стать больше 10%. Но для того, чтобы не показывать инфляцию больше 10% годовую, инфляцию за последние полторы недели в России просто отрезали и как бы выкинули. То есть сказали, что не было вообще никакой инфляции, вообще ноль. Это, естественно, невозможно, потому что перед Новым годом инфляция всегда выше, везде, во всех странах, потому что люди очень много покупают всего. Инфляция гораздо выше, но россияне просто сказали, а мы это не учитываем. Соответственно, инфляция у нас не больше 10%, ха-ха, ручки вот они. Как идет борьба с инфляцией в России? Убирают из списка товаров самые подорожавшие, то есть что-то там выкидывают какие-то самые популярные позиции, которые больше всего покупают, на которые цены вырастут все быстрее и быстрее, и все, инфляция снизилась, все нормально. То есть покупают люди, условно говоря, много кефира или масла. Кефир и масло убирают из списка товаров, которые учитываются при составлении инфляционной вот этой карты, и добавляют туда, допустим, ослиную мочу прокисшую. И говорят, вот ослиная прокисшая моча у нас не подорожала, так что все, инфляция в порядке, все нормально. Вот таким образом в России борется с инфляцией. И еще один интересный момент сегодня прочитал. Кремль, оказывается, начинает рассылать губернаторам, то есть российским местным начальникам, царькам, целеуказание о том, что инфляция сейчас, рост цен в магазинах, продуктовых особенно, является главным врагом. Борьба с инфляцией самая важная. Почему? Потому что цены стали самой большой проблемой. Рост, безудержный просто рост цен стал самой большой проблемой для населения России. И население, которое обычно все пофигу, оно ни на что не обращает внимания и не отвлекается, ему все по барабану, война так война, пожалуйста, лишь к нам не лезьте. Но цены лезут в карман каждому, поэтому население начинает роптать. Оно, конечно, еще там не собирается выходить на улицы и что-то такое, но в Кремле говорят, что необходимо срочно бороться с ростом цен, потому что из экономического вопроса превращается уже в социальный, а из социального, это когда народ бухтит, он может превратиться в политический, это уже когда народ кричит и требует чего-нибудь там. Не хотят они переводить это в политическую плоскость, поэтому говорят, занимайтесь вопросами цен, пока этот вопрос социальный. Проблема в том, что губернаторы, естественно, никак не могут повлиять на рост цен. Это невозможно, в принципе, повлиять на рост цен, на инфляцию может только остановка войны против Украины, но Владимир Путин на это не готов пойти, поэтому рост цен в России будет продолжаться. И что самое важное, скорее всего, на мой взгляд, дело кончится тем, что в России наступит вот этот царь-кризис, о котором я уже довольно давно говорю, и произойдет это дело уже где-то к середине года, я подозреваю. Об этом, кстати, пишут уже и западные исследователи, которые раньше говорили, что в экономике российской все прекрасно и боятся ничего. Но сейчас они говорят, что да, действительно ситуация в экономике российской очень плоха. И инфляция, на которую я лично возлагаю огромную надежду уже, наверное, года два, инфляция будет одним из драйверов гибели экономики Российской Федерации в текущем году. Ну, на этой оптимистической ноте я буду с вами прощаться. Единственное, только попрошу вас поучаствовать в сборе. Сейчас мы собираем на оптоволоконные дроны для 4-го батальона 101-й бригады. Это Торецкое направление. Очень они там нужны для того, чтобы остановить российское наступление. С помощью этих дронов наступление будет остановлено, ну, практически неизбежно, потому что эти дроны, они действительно сейчас супероружие в каком-то смысле для борьбы с наступлением механизированных колонн в чистом поле или для борьбы с противником, засевшим в зданиях, как в городе Торецке, например, тоже очень хорошая штука. Поэтому, если у вас есть возможность, поддержите, пожалуйста, сбор. Он очень-очень нужен именно сейчас. На этой оптимистической ноте я уже точно с вами буду сегодня прощаться. Меня зовут Иван Яковин. Если вам было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Да пребудет с вами сила. Пока-пока.